Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас вновь на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
29 мая Православная Церковь отмечает праздник Вознесения Христова. Что такое монастырь и кто такие монахини? В нашем сюжете «Невесты Христовы». В Новокузнецке освящен закладной камень под храм святого равноапостольного князя Владимира. Кафедра теологии открывается в Кемеровском государственном университете культуры и искусств.
В 40-й день после Святой Пасхи вся православная церковь вспоминает события Вознесения Иисуса Христа. После воскресения Господь видимым образом присутствовал в своей церкви. Он являлся своим ученикам, наставлял их и готовил к тому, что скоро его не будет среди них. Но его слова не были печальны. В 40-й день после Пасхи Господней Христос пообещал невидимым образом присутствовать в мире до своего второго пришествия. Господь не оставил свою церковь. Он возвестил, что защитой, опорой и утешением всем верующим в мире сем будет Дух Святой, который сойдет на апостолов, а через них и на всю церковь в день Пятидесятницы. Сказав это, Иисус Христос поднял руки свои, благословил учеников своих, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло его из вида их. Афанасий Великий объясняет, что вознесение Спасителя означает обожение его человеческой природы, которая стала невидимой для нашего еще земного телесного зрения. Евангелие – это не только книга о жизни и учении Иисуса Христа, это книга о нас. Все бытие Сына Божия есть пример нам и обетование о нас. Безгрешный Христос плотью умер на Голгофе, но и воскрес в преображенном теле, вознесясь затем к Богу Отцу, до второго славного своего пришествия. То же самое будет и с человеком. Умерев телесно, человек живет душой, ожидая второго пришествия Христа и воскресения в преображенном своем теле. Можно ли сказать, что после евангельского вознесения человечество потеряло Христа? Не потеряло, но обрело. Христос оставил нам Духа Святого и Церковь, в которой мы видимым образом духовно соединяемся с Богом в таинстве Евхаристии.
И разогнув книгу,
вербное воскресенье Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь города Ленинск-Кузнецкий нельзя было назвать уединенным местом. В Нижнем храме, посвященном Серафиму Саровскому, шла праздничная служба. Церковь была переполнена людьми. Прихожане этого храма не только жители Ленинска-Кузнецкого. Множество паломников из других кузбасских городов стремятся в монастырь, к чудотворной иконе Богородицы Троеручицы и за благословением Матушки Игумени. И все же, несмотря на это многолюдие, за монастырской оградой мир как будто тише. И тишина — это даже не в звуках. Здесь их достаточно, тем более в праздник. Тишина здесь скорее в мыслях и в чувствах, которые как будто приостанавливают бешеную гонку и становятся больше и глубже. Закончилась служба, и сестры-монахини отправились на трапезу.
воля, прииди Иисус в Вифанию, и где же би Лазарю меры, и даму победу бывшую.
Что такое монастырь? Вообще от слова «монос», «монах» — это от слова «монос» — «один». Вот как бы один на один с Богом. Несмотря на то, что монастырь общежительный, и народу в нем немало, вот у нас 30 сестер, которые постоянно здесь проживают. И все-таки большей частью мы действительно мы находимся на службе и один на один с Богом. А друг другу помогаем, Царство Небесное, чтобы легче было идти, потому что в строю это легче делать. И еще для меня монастырь — это воинство Христово. Монахи — это спецназ, войска вот передовые. И, конечно, это очень трудно, потому что мы немощные очень, гордые, многострастные в наше время. Ну, такое время, что расслабляет всех, любую как бы душу, и трудно сохранить то Божие, что искру вот эту Божию, что Господь заложил в каждую душу, в частности, там меня. И вот чтобы этот образ Божий очистить, для того вообще монастырь существует.
День был праздничный, и монастырская трапеза увенчалась трогательным музыкальным поздравлением от матушки игумени и сестер. Христовы, думалось во время этого необычного концерта. Что объединило этих людей в стенах монастыря? Чего они ищут? К чему стремятся?
Пути Господни неисповедимы, всякое разно. Я, например, уж себя начну, да? Приехала навестить знакомую монастырь, Лорославец, и осталась. Больше я уже не уехала оттуда. Я увидела, что жизнь это совершенно другая, она настоящая. То, что я душу чувствовала, искала и не могла найти меру. Хотя я до этого вот там за 3 месяца впервые в жизни причастилась, еще не выцерковленный человек была. Вот другие сестры сознательно пришли. Есть сестра, которая, например, закончила там с красными дипломами высшее образование, и аспирантуру, и в миру тут вот там хором руководила. Вот начала, приехала как бы случайно, да, тоже, видимо, в эту атмосферу окунулась, что благодати Божией. Вот ездила год. И просто оставила все и ушла в монастырь. То есть как бы имея все, имея квартиру, имея достаток, вот, но еще чего-то высшего другого. Многие сестры вот просто там услышали, да, что есть где-то монастырь, а уже в миру жили и как бы давно мечтали. Пожили, понравилось, остались. Вот так. Кто-то с детства воцерковлен, мать так воспитывала. Кто-то, ну, по-разному, уже жизнь прожив, большую часть жизни, больше такому к 40, там, к 45 годам пришли к тому, что, ну, в общем-то, и детей воспитали. И что дальше-то на этой земле делать? Основную свою задачу. Ну, трудились, детей вырастили. Дальше надо Богу посвятить свою душу, своей душе. Потому что скоро уходить, ей нужно позаботиться, чтобы душа чистая Богу пошла. Вот из этих соображений. Каждый по-разному, у каждого Бог своим путем ведет. И у Бога к каждой душе своя тропиночка.
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь – первый женский монастырь в Кузбассе. И это, конечно, и трудность, и особенность его.
Он отличается тем, что он у нас первый в Кузбассе. Потому что ни одного женского монастыря до революции не было. Была женская община, которая монастырем так и не стала. Не открыли ее и расстреляли всех монахинь. То есть они мученицами стали. А женского монастыря на Кузбасской земле не было. И первопроходцам всегда трудно. Вот. Он этим и отличается. Если там, в Центральной России, есть традиции, корни, которые... намолено даже место, оно всегда чувствуется. И те люди, которые там до нас подвязались много веков, они свою молитву оставили. И как бы тебя в этом потоке несет, тебе не тяжело, трудно, не трудно. Вот. И есть монашеская традиция, которая из поколения в поколение передается именно вот, ну, только непосредственным образом, когда живешь с монахинями, которые старше тебя, и они имеют благодать уже. Только так ты можешь это передать, никакими книжками, ни каким другим путем. Вот. А мы здесь как бы первопроходцы. И, конечно, монашеская русская традиция, она у нас осталась, наверное, где-то в народе, там, я не знаю, на подсознательном уровне. Вот. Но вот эти годы советской власти, конечно, постарались все искоренить, все, что можно. И мы пришли, комсомолки, пионерки, коммунистки бывшие. Ну, слава Богу, какие-то идеалы имели, поэтому, наверное, Господь и призвал.
В будущем году в России будет широко отмечаться тысячелетие со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Подготовка к этой знаменательной дате уже началась, в том числе в славном шахтерском Кузбассе. Здесь, среди прочих праздничных мероприятий, в честь святого князя выстроят полноценный храм. Расположен он будет в самом крупном городе региона Новокузнецк. Закладной камень под будущую Владимирскую церковь недавно осветил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Благословенно и знаменно будет место сие, дом молитвенный, в честь и славу Бога в Троице Святей славимого, Отца и Сына и Святаго.
В следующем году Русская Православная Церковь будет отмечать большой юбилей. Причем этот юбилей, тысячелетие со дня кончины князя Владимира, будет отмечаться на уровне государства, так же, как юбилей преподобного Сергия. И было бы, наверное, замечательно, если мы все вместе с вами в этот юбилейный, знаменательный для нашей России, для нашей истории, год, связанный с крестителем Руси, судьбоносным событием для всей Святой Руси, эту святыню построить и начать совершать наши молитвы.
По словам настоятеля прихода протоиерея Максима Матвеева, каменная церковь на 100 прихожан будет возведена по инициативе и на средства новокузнечанки Елены Подгорной в память о ее сыне Владимире, погибшем 5 лет назад. Она желает, чтобы храм стал не только местом молитвенного поминовения ее чада и всех усопших православных христиан, но также своеобразным ковчегом, где спасать свои души будут верующие близлежащей округи.
Я хотел бы особое слово благодарности выразить Елене Николаевне, надеюсь, главному строителю и благотворителю строящегося храма. Будем молиться и просить Бога, чтобы строительство храма прошло благополучно и, по милости Божией, закончилось в наступающем следующем году 2015.
Если храм действительно появится уже через год, то по строительным меркам это будет великим чудом. Тем не менее, ожидать этого чуда стоит, поскольку помощником строителям в благом деле будет сам Господь. Недаром ведь говорят, то, что невозможно человеку, возможно Богу.
Кузбасских абитуриентов появилась возможность приобрести высшее профессиональное образование в области религиоведения. С нового 2014-2015 учебного года в Кемеровском госуниверситете культуры и искусств начнет работу кафедра теологии.
Заведовать ею будет митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской митрополии.
Данная кафедра относится к фундаментальному институту, социально-гуманитарной. Вот эта часть. Значит, во втором корпусе будет располагаться кафедра теологии. Вот, но поскольку инициатива и вообще весь проект открытия теологии, он связан с нашим тесным взаимодействием с епархией, вот, то занятия студентов, будущих теологов, проходить будет как на базе нашего вуза, так и на базе епархиального управления, оно проще Знаменского собора, где имеется музей иконописи, и так далее. Это очень удобно в смысле наглядности и так далее. Вот, поэтому эта кафедра относится к фундаментальным, гуманитарным ряду там, с философией, психологией и так далее.
К поступлению приглашаются выпускники общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Обучение будет вестись по профилю «Культура православия». Кроме обязательного комплекса общенаучных дисциплин, студентам предстоит изучить такие предметы, как введение в теологию, догматическое богословие, литургика, языки сакральных текстов конфессии, агеология и другие.
Специалисты будут получать диплом бакалавр теологии. Вот. Затем, в соответствии с общим стандартом нынешним, они могут продолжить обучение в магистратуре 2 года и получить со временем диплом магистра теологии.
Документы начнут принимать 20 июня. Набор проводится на очную форму обучения.
Наверное, вам интересно, отличие от духовных православных семинарий, да? Дело в том, что мы знаем программы духовных семинарий, они несколько сходны, да? Но здесь совершенно другой акцент подготовки специалистов. Все-таки, хотя формально, закончивший семинарию не обязан идти в священники, но принято так, что желательно, да, раз учился. Вот, в данном случае мы готовим не священников, а людей, просвещенных в теологии или богословии православия. Зачем это нужно? А можно спросить, а зачем нужны филологи, философы, культурологи? Они нужны, чтобы хранить, истолковывать и транслировать национальное культурное наследие. В данном случае речь идет о наследии духовном, и к этой задаче, решение этой задачи и призваны, будущие теологи.
Сегодня выпускников кафедры теологии ждут в учреждениях высшего и среднего профессионального, довузовского и послевузовского образования, институтах и центрах повышения квалификации. Кроме того, они могут найти себя в деятельности приходов Русской Православной Церкви, а также организаций, осуществляющих хранение и пропаганду культурного наследия.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите нам и звоните. Всего вам доброго!